в музее русского импрессионизма открылась выставка картин блестящего русского живописца круга Константина Коровина, Валентина Серова и влиятельного арт-консультанта России начала 20 века Сергея Виноградова. Надо сказать, что мы на этой выставке побывали. Вот в этом части хотим пообщаться с кураторами выставки, поговорить о творчестве Сергея Виноградова. Ты знаешь, вот все, кто приходит на эту выставку, и мы в том числе, так как были, да, обращают внимание на то, что фоном в выставочном зале звучит музыка того времени, когда жил и творил Сергей Виноградов.
Начало 20-го.
Это конец 19-го и начало 20-го столетия. И вот одна из композиций в этом плейлисте, на которую я обратил внимание, это Джордж Гершвин «Rhapsody in Blue», «Рапсодия в стиле блюз» или «Голубая рапсодия». 1924 год она впервые была исполнена автором в феврале. И звучит эта композиция на выставке в музее русского импрессионизма, выставке картин Сергея Виноградова, о которой мы сегодня говорим, на которой нам удалось побывать.
Ну, раз ты упомянул про плейлист, вообще там звучал еще и Федор Иванович Шаляпин, и Надежда Плевицкая. Да, это наши исполнители. Они, конечно, очень... Эта музыка очень сочетается с картинами, которые там представлены. А Гершвин тоже понятно, почему он там. Потому что Сергей Виноградов побывал в Соединенных Штатах. Удалось ему это сделать. Вот о судьбе этого художника, о том, как он формировался, как он реализовывался, как сложилась вообще его жизнь и его творческая судьба, мы и поговорим в этом часе.
На связи со студией директор русского музея, музея русского импрессионизма, прошу прощения, Юлия Петрова. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Вот эта выставка, насколько я понимаю, она была перенесена на осень, да, из-за вот этой пандемической истории?
Да, мы планировали открыть ее 9 июня, открыли 9 сентября. Понятная по нынешним временам ситуация, которая дала нам 3 месяца дополнительной подготовки. Правда, справедливости ради надо добавить, что эти 3 месяца были потрачены нашей командой в основном на то, чтобы обеспечить привоз произведений, который был, конечно, затруднен из-за закрытых границ. Но, тем не менее, 24 города и 4 страны участвуют в выставке Сергея Виноградова в нашем музее.
Как раз я прочитал о том, что до сих пор творчество художника ни разу не было представлено настолько полно. Сложно вам было собирать эти картины?
Сложно было выбирать. Угу. Сергей Виноградов мастер очень плодовитый, продуктивный, много азартно работавший. И, конечно, мы понимали с самого начала, что все его наследие мы показать не сможем, но хотя бы в силу того, что музей русского импрессионизма — это музей камерный, не очень большой. Мы отобрали порядка 70 полотен на эту выставку, старались охватить разные темы, разные периоды жизни. И когда сформировали список того, что бы нам хотелось показать московскому зрителю, выяснилось, что работы эти разбросаны по огромной территории России, ближнего зарубежья. В итоге от Иркутска до Вильнюса, от Петрозаводска на севере до Краснодара на юге. Такая обширная география в первый раз в нашем музее собирается. И выставка получилась, на мой взгляд, очень представительной.
И чтобы собрать все эти работы, каким образом вы договаривались с владельцами? Кто владельцы? Это частные коллекции или это государственные фонды?
Это и частные коллекции, и государственные музеи. Наш музей вообще очень охотно и много работает с региональными музеями. Мне кажется, что москвичи, к сожалению, так редко бывают в региональных музеях, а там хранятся такие изумительные сокровища, что привозить их и показывать здесь у себя – это правильно и нужно. Поэтому всегда охотно мы тратим наши выставочные бюджеты на то, чтобы эти привозы обеспечить. Музеи довольно охотно идут на выдачу своих произведений нам. Все знают, что у нас и условия хорошие, и выставки подбираются достойные. И частные коллекционеры тоже охотно участвуют. Но, конечно, всегда сложности с грамотной транспортировкой, со страховкой. Всегда много этому внимания уделяем.
Вот говоря о личности самого Сергея Виноградова, он действительно сумел серьезно повлиять на расстановку сил в истории отечественного искусства, и как один из организаторов, активный участник выставок Союза русских художников и первой выставки русского искусства США в 1924 году, но при этом, и насколько я знаю, он достаточно прохладно воспринял и принял революцию 1917 года. Однако советское правительство с ним продолжило работать. Как так произошло?
Ну, вы знаете, Сергей Виноградов был из тех деятельных людей, которые не мешали общее с частным. Ему, конечно, октябрьские и февральские события 1917 года были не по нутру. Он привык к такому, что ли, барскому, красивому образу жизни. Он столкнулся в 17-м и 18-м годах лицом к лицу с анархистами, с разгромами. Ему не могло понравиться то, что он видел. Mm-hmm. Он ценил искусство, ценил красоту. Вот эти вот расстрелы особняков, о которых он пишет с болью в своих воспоминаниях, да-да, безусловно, были совершенно из другого мира. Тем не менее, он понимал прекрасно, что в новых условиях тоже надо как-то жить. Он стал хранителем одного из этих особняков, прекрасных особняка семьи Харитоненко. Сейчас в этом особняке на Софийской набережной находится резиденция посла Великобритании. Mm. Да, это изумительная совершенно такая доминанта центра Москвы. Очень красивое здание и прекрасная коллекция там была. Третьяковская галерея рассчитывала получить этот особняк в свое ведение в 20-е годы, но нарком иностранных дел оказался проворнее, и здание отошло наркомату. Сергей Виноградов вошел в комиссию по украшению Кремля к первой годовщине революции, что, в общем, никак не мешало ему воспринимать происходящее негативно. И в 24-м году, воспользовавшись тем, что художники организовывают огромную, очень масштабную и важную выставку в Соединенных Штатах, он, как один из организаторов этой выставки, сопровождает картины за океан и уже в Советскую Россию не возвращается. По приглашению своего товарища, художника Богдана Вабельского, приезжает в Латвию, и последние 14 лет его жизни до 38-го года пройдут именно там.
Вот на выставке, она такая, на самом деле, очень ретроспективная, да, очень ярко представлен русский импрессионизм. Видно даже, у меня, во всяком случае, такое сложилось ощущение, видно, как он развивается. Вот поэтапно можно вот сказать, что вот это ранние работы, да, и точно вот эти вот работы, они точно ранние. И все работы Сергея Виноградова, практически за редким исключением, они очень солнечные. Он вообще
да, света
был такой,
много очень
такой солнечный живописец. Не сумрачный, в отличие от французского импрессионизма.
Это было его творческое кредо. Он выбирал для своей живописи, следуя, может быть, завету Серова в чем-то, но уверена, что он чувствовал так и сам. «Я хочу писать отрадное, я буду писать только отрадное». Знаменитая фраза Валентина Александровича Серова, которая и для характеристики творчества Виноградова тоже прекрасно бы подошла. Даже в тяжелые годы, военные, ведь на жизнь Виноградова пришлась и Первая мировая, и годы революционные, и постреволюционные, он пишет только то, что красиво. Он не откликается ни на какие политические события, ни на какие сложные этапы в истории страны. Он пишет только красивое. Если он пишет крестьян, то они нарядные, светлые, праздничные. И солнечный свет, который также очень любит Виноградов в своих картинах, немножечко ретуширует, может быть, какие-то недостатки натуры. Он пишет усадебную жизнь, в которую был влюблен всем сердцем. И на выставке мы постарались воспроизвести не усадьбу, конечно, все-таки это не малый театр, а художественная выставка, постарались воспроизвести то настроение, которое Виноградов, судя по его мемуарам, любил больше всего. И ту усадьбу Головинка, с которой связаны самые счастливые его воспоминания, мы поместили в центр своей экспозиции. Это усадьба Всеволода Савича Мамонтова, сына знаменитого Савы Мамонтова. В этой усадьбе Головинка в Тульской области Виноградов проводит целые месяцы на протяжении нескольких лет, приезжает туда, живет там вместе с семьей Всеволода Мамонтова, и дочери Всеволода Мамонтова вспоминали, что Сергеюшка был им ближе многих родственников. Он пишет этих прелестных девочек, дочерей Всеволода Савича, у которых впоследствии будет очень и очень непростая судьба. Например, Софья Мамонтова на картинах Виноградова такая златокосая девчушка лет 7, 10, 12. Она выйдет замуж за молодого человека по имени Олег Волков, а он проведет 25 лет в лагерях, и она проведет многие годы на поселениях. Он станет потом известным лагерным писателем. Его роман «Погружение во тьму» в свое время, так же, как и «Колымские рассказы» Шаламова, произвел фурор, но судьбу, конечно, уже было к этому моменту не спасти. Сергей Виноградов выбирает для своих произведений то, что он любит сам. И сейчас эта выставка, собранная нами, мне кажется, имеет еще и терапевтический характер для всех нас.
Да, безусловно. Но вот помимо того, что Сергей Виноградов был талантливым живописцем, он же еще обладал таким агентским даром. У него был зоркий взгляд арт-агента. Его уважали и прислушивались к его мнению. И он увлек коллекционированием Морозовых, а впоследствии курировал их собрания.
Это правда. Да. Игорь Грабарь сам прекрасный знаток, человек...
Реставратор знаний, знаменитый.
Да, художник, реставратор, директор Третьяковской галереи в свое время, автор монографии, нескольких монографий по истории искусства. Игорь Грабарь писал о Виноградове в письме своей жене, рассказывая ей о новом знакомом, писал, что Сергей Виноградов лучше всех нас разбирается в современном искусстве. Это была чистая правда. Помимо того, что Виноградов талантливый художник, у него еще был удивительно верный глаз. И в современном искусстве любой из нас знает, как трудно сориентироваться, как трудно определить, что войдет в историю, а что окажется проходным. Сергей Виноградов умел вычленить главное. Сохранились документы, сохранились его записные книжки, его пометы в выставочных каталогах, которые он делал для Морозова, вначале для Михаила, потом для Ивана Морозова. Вместе они ездили в Париж, посещали там салоны, посещали магазины Валара, Дюрандуэля, торговались вместе, например, за портрет Жанны Самари, который сегодня составляет гордость наших музеев. Действительно, к Виноградову прислушивались. Виноградов даже временами, ну, можно так сказать, брал Морозова на слабо и говорил, если ты сейчас это не купишь, что я куплю это сам.
Интересно.
Да, Виноградов был успешным художником, он хорошо много работал, много продавал и продавал за рубеж в том числе. О нем вспоминают, что у него не было такого хрестоматийного образа художника. Вот, знаете, ни длинных волос, ни затуманенного взгляда, ни сложного выражения лица. Напротив, он был европейцем с ног до головы, пишут о нем друзья. Фетровая шляпа, замшевые перчатки в руке, трость, открытый взгляд. Он был разумным, прогрессивным, современным, деятельным человеком. При этом он, правда, был хорошим художником, блестящим педагогом. Он преподавал всю жизнь, и ученики ходили за ним стаей. И даже когда он был уже пожилым человеком, в последние годы его жизни, тем не менее, ученики учиться у Виноградова почитали за честь. Уже даже в Риге.
А среди его учеников были какие-то громкие имена?
Я бы так не сказала, но дело в том числе в том, что его преподавание приходится на период перелома в истории нашего искусства. То, чему мог научить Сергей Виноградов, и то, чему он учил, фактически в 20-30-е годы для молодой страны теряет актуальность.
Ну да, у нас советский реализм же, да, расцветает после авангарда.
Да, поэтому здесь среди его учеников громких имен мы не назовем. Громкими именами в это время становятся художники совсем другим подходом.
Угу. Вот если говорить о русском импрессионизме, частью которого был, собственно, Виноградов, ну, такие имена, как Левитан, Коробин, да, Серов, тот же Грабарь, Серебряков, Зинаида, они все на слуху. Имя Сергея Виноградова все-таки, ну, известно, наверное, узкому кругу
гораздо
ценителей.
Меньше, конечно.
Да, с чем это связано?
Конечно.
С чем связано то, что он не стал популярен? Ну, так популярен, как Серов.
Давайте попробуем сформулировать это иначе.
Давайте.
Он утратил популярность уже позже. Вот при жизни Сергей Виноградов человек, безусловно, очень известный. Вы не найдете ни одной художественной выставки, где бы его имя не было представлено. Ну, я говорю, конечно, не о выставках авангардистских, а о выставках Союза русских художников, группы 36 и так далее. Вы не найдете каких-то обзоров критических художественных выставок, где не было бы уделено внимания Виноградову. Сергей Виноградов плоть от плоти вот этого яркого творческого круга начала 20 века. Он дружит с Коровиным и Шаляпиным. Он играет в шахматы с Толстым, он в переписке с Дягилевым. Он со всеми знаком, и все к нему относятся с уважением. О нем отзываются лестно самые видные современники. Он среди друзей у тех же Морозовых, у Мамонтовых, как я уже сказала, у Рябушинского. Его ценят, к нему прислушиваются. Но как очень многие, кто покинул страну в 20-е, Сергей Виноградов, конечно, сходит с арены на советской художественной сцене. И точно так же, как вот предыдущая наша выставка была посвящена Юрию Анненкову, и мы говорили о том, что иллюстрации Анненкова использованы во множестве книг, там, поэтических сборников, ведь Анненков известный портретист, но при этом имя его широкой публике известно не так, чтобы очень. То же самое происходит с эмигрантом Виноградовым. Точно так же его имя постепенно сходит из журнальных страниц и перестает обсуждаться. И, конечно, именно поэтому нет выставок. Виноградов прожил, мне кажется, счастливую жизнь. Он был везунчик от начала до конца. И даже можно сказать, что в том, что в 1938 году он уходит из жизни, тоже ему в определенной степени повезло. Можно себе представить, как сложилась бы его жизнь, доживи он до прихода советских войск в Прибалтику. Его супруга, кстати, тоже довольно быстро сориентировалась и уехала после смерти мужа вначале в Германию, оттуда в Канаду. Не сделая она этого, и как не Возвращенко, она, конечно, отправилась бы в лагеря, как это было со многими другими. Думаю, что, покидая советскую Россию, Виноградов, в общем, подписал себе такой приговор забвения в нашей стране. Но время идет, живопись говорит сама за себя. Сейчас на выставку приходят зрители, и я уверена, что они Виноградова уже не забудут.
Вот по поводу выставки, опять возвращаясь к ней, когда я шла по ней, такое было ощущение у меня, знаете, что художник все время экспериментировал с техниками, которые пробовали уже другие художники. Вот в каких-то картинах читался прям очевидный Мане. Да, это там, где игра светотени. Там где-то даже Дега с этими танцовщицами. Где-то мотивы Серова. В чем-то был виден Репин. Это действительно была попытка эксперимента с его стороны? Или...
Или это повторение?
Да.
Угу. Есть на выставке очень отличающаяся от всех прочих работ. Мы поместили ее специально. Она изображает девушку на террасе. И выполнена эта вещь абсолютно в стилистике мира искусства. Настолько эта работа отлична от прочих, словно бы написана другой рукой. Конечно, это эксперименты. Художникам интересно попробовать себя в другой манере. Если художник не закостенел, если он ищет, если он живет, ему, конечно, интересно попробовать разное.
Uh-huh.
И Виноградов пробует, отказывается от этих проб, так же, как от этой мироискусственной манеры он отказался. убедился в том, что он это может, что ему это по руке, по силам, и вернулся к своей стилистике. Он в первую очередь художник-пейзажист, художник широкого мазка, художник свободной манеры. При этом у него была ведь высокая насмотренность. Я сказала уже, что он много путешествует по Европе, видит современное ему западное искусство. И, конечно, так или иначе это влияет и на его работу.
Ну вот вы уже сказали о том, что у него особенно, наверное, подчеркнута в его искусстве такая усадебная тема, одна из самых значимых, и его привлекала такая жизнь, да, такая красота. А и для своего творчества он выбирает только самое привлекательное, самые яркие такие моменты, да, и где-то действительно ретушируя, наверное, эти недостатки. И отказываясь от изображения, может быть, жестоких моментов, страшных моментов, свидетелем которых он, безусловно, был. И так как пережил Первую мировую войну и гражданскую войну, и действительно революцию с погромами. Могло бы сложиться иначе, если бы его жизнь, если бы он все-таки изображал и эти моменты биографии своей? Может быть, как-то иначе бы сложилась его жизнь в советское время, в Советском Союзе? Он как-то по-другому бы построил отношения с советской властью, как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, что у него не было особенной задачи строить отношения, поскольку происходящее в стране явно ему не нравилось. Я попробую объяснить с самого начала биографии Виноградова. Uh-huh. Дело в том, что он родился 7-м ребенком в семье сельского священника в Калужской области в крошечном приходе. Его шансы стать кем он стал, были ничтожны. Согласитесь, что сам факт, что родители в его 11 лет привезли в Москву и отдали учиться в училище живописи вояния и дочерства, знаменитое, это уже было сногсшибательное везение. Сотни других родителей не сделали бы этого никогда. Поленились бы, махнули рукой, сказали бы, что нечего тратить время, силы, деньги, высовываться и так далее. Сергей Виноградов оказывается в Москве, в кругу, в котором он чувствовал себя действительно как рыба в воде. Он оканчивает учебу и едет туда, где ему предложили работу. Ему предложили преподавать в Харькове, и он совсем молодым человеком отправляется в Харьков. Страшно тоскует по тому, что происходит в Москве, по выставкам, по активной художественной жизни. Но в Харькове также времени не теряет, заводит дружбу со всей местной интеллигенцией, в том числе знакомится с очень богатой, с астрономически богатой семьей сахарозаводчика Харитоненко. Как сейчас состоятельные люди позволяют себе частные самолеты, так и семьи Харитоненко частный поезд, который возит их из Москвы на юг. Огромные земли в собственности на юге России. И при этом это действительно интеллигентные, образованные, культурные люди. И оказавшись в их кругу, они принимают Виноградова в свой ближайший круг. Угу. Оказавшись в их кругу, он сразу меняется. Его московские товарищи, когда он приезжает в Москву на каникулы, в отпуск, отмечают, что Сережа стал следить за собой, франтиться, стричься, душиться, учить французский, слушать музыку, читать книги. Это был новый Сережа. Сережа из Калужской области, как я уже сказала, из крошечного совершенно прихода, оказавшись вот в том кругу, для которого он был создан, в котором он мог реализоваться, немедленно это оценил. Он, во-первых, видимо, понял, что такой образ жизни ему очень привлекателен.
Подходит, да.
Да, а во-вторых, дальше уже всю жизнь он, помятуя о том, откуда он пришел, все-таки вот за этот образ жизни держался.
Старался соответствовать,
очень видно,
да,
конечно, в его работах. Спасибо большое. Да. Юля... На связи с нами была директор, да, Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. Остается только добавить, что выставка сейчас работает в музее, и проработает она до зимы, до 10 января.
Ну и вот, как мы сказали в начале, фоном в выставочном зале звучит музыка того времени, когда жил и творил Сергей Виноградов, и один из исполнителей, это, конечно же, Федор Иванович Шаляпин.